знаний о религии. Но остается надеяться, что проводимый в нашей стране эксперимент по преподаванию основ религиозной культуры в корне изменит эту ситуацию. Всего вам доброго, до свидания. С вами был Вахтанг Кипшидзе, программа «Вера и мир».
Программа «Вера и мир». Взгляд церкви на реалии сегодняшнего дня.
Голос России. Ереван. Голос. Нож Гарун Амат Хавакацу Адидасун. Հագուստի կոշիկի և աքսեսուարների նորագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկ հասցեում Արամի 3 Adidas ֆիրմային սրահում։ Նորավակացում արդեն վաճարկում է։
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցի 3-ի օրվա միջոցառումներին ընկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու ազգանունն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53-80-87.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. «Голос России» и географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Пупышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Народное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Пятнадцать часов в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев считает полезным визит в Москву генсека ООН Пан Ги Муна. Есть смысл обсудить ситуацию в мире, отдельных горячих точках на Ближнем Востоке, в Африке, урегулирование ядерной проблемы КНДР и другие вопросы, которые традиционно находятся в поле зрения ООН, сказал Медведев в начале этой встречи. Он также выразил соболезнования генсеку ООН в связи с трагической гибелью сотрудников организации в Афганистане и Конго. Эти печальные события показывают, что наш мир небезопасен, сказал президент. Авиация НАТО продолжила бомбардировку ливийского города Сирту. В результате погибли 9 человек, об этом сообщает ливийское телевидение. Несмотря на неоднократные заявления коалиции, ряд экспертов не исключают, что НАТО может перейти к наземному этапу операции в целях поддержки ливийских повстанцев. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Майкл Малин признал, что военная операция в Ливии находится в патовой ситуации. Очевидно, она заходит в тупик, хотя уничтожено 40% ливийских сухопутных сил и сухопутных резервов. Эта операция может продолжаться долгое время, заявил он во время визита в Багдад. Малин добавил, что пока нет никаких свидетельств участия Аль-Каиды в конфликте в Ливии. А тем временем Россия готова при необходимости оказать посредническую помощь в урегулировании ситуации в Ливии. Это подтвердил президент России Дмитрий Медведев в беседе по телефону с премьер-министром Греции Георгиосом Папандреу. Как сообщила пресс-служба Кремля, основное внимание в ходе разговора было уделено ситуации в Ливии и вокруг нее. Обе стороны выступили за необходимость решения внутриливийских проблем исключительно мирными средствами. При этом содействие международного сообщества, по мнению сторон, может осуществляться только в рамках мандата, предоставленного соответствующими резолюциями Совбеза ООН. В результате схода упозднено на острове Минданао на юге Филиппин погибли 27 человек, и десятки считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили представители силовых ведомств страны. Трагедия произошла сегодня в небольшом городке, жители которого заняты в основном в золотодобывающей отрасли. Их дома находились в гористой местности, которая была изрыта шахтами. Именно этот фактор, наряду с непрестанными проливными дождями, и вызвал сход оползня. Поиск пропавших ведут военнослужащие филиппинской армии. Ведущий российский концерн «Газпром» занял 3-е место по прибыли в списке крупнейших компаний мира, ежегодно составляемым журналом Forbes. Согласно оценке издания, за прошедший год прибыль «Газпрома» достигла 25,5 миллиардов долларов. На первом месте оказалась «Нестле» с прибылью в 36,5 миллиардов, на втором – нефтегазовая компания «ExxonMobil». Уставной капитал создаваемого в России фонда прямых инвестиций составит 300 миллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка. Он напомнил, что фонд займется привлечением долгосрочных иностранных инвестиций в российскую экономику. В первую очередь в высокотехнологичные сферы, инновационные проекты, в том числе в энергетику, нефтегазовую отрасль и фармацевтику. Это будет 100% дочернее предприятие ВЭБа, капитал которого сформируют за счет средств федерального бюджета, сказал премьер-министр. Десятки филиппинцев, несмотря на осуждение церкви, вновь добровольно дали себя распять в Страстную Пятницу, повторяя принятые в этот день крестные муки Христа. Как сообщают местные СМИ, уже в 25-й раз в своей жизни на крест взошел 50-летний изготовитель рекламных щитов Рубен Эньяхи из города Сан-Фернандо, всего в нескольких десятках километров от Манилы. В 1985 году Эньяхи упал с 3-го этажа дома и успел лишь вымолвить «Мой Бог». Оказавшись на земле, он к своему изумлению обнаружил, что на его теле нет ни одной царапины. Теперь каждый год он благодарит Бога за свое чудесное спасение. Сегодня во всем мире отмечают Международный день Земли. Это событие призвано привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды, глобального потепления, вымирания редких видов животных и исчезновения растений. В разных странах сегодня звучит колокол мира. Его звон призывает людей сплотиться в деле защиты Земли. Первый такой колокол был установлен в нью-йоркской штаб-квартире ООН в 1954 году. С тех пор подобные символы солидарности появились в Австрии, Японии, Германии, Польше, Турции, Мексики, а также Австралии. Юристы ТНТ обжаловали запрет на дневную трансляцию «Дома-2». Об этом российскому агентству правовой судебной информации сообщил Алексей Белявский, который представляет интересы истца по этому делу. Полный текст решения Пресненский суд еще не подготовил. В краткой жалобе представители телеканала ТНТ просят отменить или пересмотреть решение суда первой инстанции, подробно не обосновывая свою просьбу. Напомню, что 4 апреля Пресненский суд Москвы запретил трансляцию «Дома-2» в дневное время. Эти, а также многие другие новости всегда доступны на нашем сайте в интернете. Его адрес не изменился. ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Погода в Тегеране сегодня облачно, до 28 тепла, осадков не предвидится. В Багдаде дожди, плюс 25. Дождливо сегодня и в Иерусалиме, там плюс 16 градусов. В Тель-Авиве 18 тепла, дождь. В Киеве без осадков и также 16 тепла. В Одессе, а также в Санкт-Петербурге до 13 тепла, облачно, без осадков. В Москве, возможно, небольшой дождь, до 14 со знаком плюс.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Спортивный директор Коринтианса Роберто де Андраде вновь подтвердил интерес к капитану столичного Спартака Алексо. На данный момент наш приоритет — покупка половины прав на Алексо. Недавно мы пытались начать переговоры, но Спартак, который в тот момент готовился к ответственным матчам Лиги Европы, отказался от обсуждений. Посмотрим, как все сложится сейчас, заявил де Андраде. Напомню, что в январе Спартак запросил 7 миллионов евро за полузащитника, который связан с клубом контрактом до конца 2013 года. Нападающий Интера Диего Милито летом может перебраться в один из лондонских клубов — Арсенал или Тоттенхэм. Эти команды готовы предложить за аргентинца по 5 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщает издание The Sun, Тоттенхэм летом намерен расстаться с Романом Павлюченко, в то время как Арсенал ищет нападающего в пару Робину Ван Перси. Решение Милито во многом будет зависеть от того, смогут ли клубы пробиться в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон. Полузащитник Вест Хэма Скотт Паркер признан футболистом года в английской премьер-лиге по версии Ассоциации журналистов, пишущих о футболе. Об этом сообщает BBC. По результатам голосования он опередил защитника Тоттенхэма Гаррета Бейла, недавно недавно удостоенного аналогичной награды по версии профсоюза футболистов. Ранее свой выбор сделали и болельщики, они проголосовали за полузащитника Ливерпуля Рауля Мейрелиша. Новости хоккея. Виктор Почкалин, назначенный на пост главного тренера «Спартака», с оптимизмом смотрит в будущее. Да, ответственность возрастает колоссально, но думаю, что мое время уже подошло и роль главного тренера мне по силам. У меня есть большой опыт, ведь в хоккейных структурах я отработал много лет. В моей карьере произошел резкий поворот, но к нему я шел не один год. Уверен, у меня должно все получиться, рассказал Почкалин. И в завершении о теннисе. Капитан сборной России Шамиль Тарпичев прокомментировал ситуацию с Анной Чеквитадзе, которая на трех турнирах подряд в Дубае, Индиан Уэллсе и Штутгарте по ходу матча теряла сознание. Хуже всего, что доктора не могут поставить Ане диагноз, поэтому нет ясности, как ее лечить. Судя по симптомам, речь идет о проблемах с сосудами, из-за чего в мозг поступает слишком мало кислорода. Я поручил врачу нашей сборной Сергею Ясницкому связаться с отцом Чеквитадзе и получить от него данные обследований. Выступать девочке сейчас нельзя, ей надо брать паузу и серьезно заниматься своим здоровьем, заявил Тарпищев в интервью «Известиям». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун проводят в Москве переговоры. В центре внимания вопрос обеспечения международной безопасности. Ливийские повстанцы призывают НАТО перейти к наземному этапу операции. Международный авиатранспортный форум стартовал в Ульяновске. Подробнее об этих и других событиях в ближайшие 20 минут. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Голос России.
Президент России Дмитрий Медведев и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обсуждают на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Кот-д'Ивуаре. В ходе беседы Медведева с Пан Ги Муном особое внимание будет уделено вопросу обеспечения международной безопасности.
Есть смысл, я думаю, обсудить текущую ситуацию в мире и ситуацию в отдельных горячих точках, таких как Ближний Восток, Север Африки, регулирование проблемы корейской ядерной программы, некоторые другие вопросы, которые традиционно находятся в поле зрения Организации Объединенных Наций, ну и которые, естественно, весьма важны для нашей страны.
Глава государства выразил соболезнования Пан Ги Муну в связи с трагической гибелью сотрудников ООН в Афганистане и Конго. Эти события показывают, что нам необходимо предпринять еще очень много усилий для того, чтобы совершенствовать основы международного правопорядка и способствовать развитию демократии и соблюдению прав человека в разных частях нашей планеты, сказал глава российского государства. Отмечу, что нынешний визит Пан Ги Муна в Россию в качестве административного главы ООН уже четвертый. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Ильи Харламова.
Да, начнем с того, что это уже четвертая встреча Дмитрия Медведева с Пан Ги Муном. Можно сказать, что диалог между ООН и Россией не прекращается. В мире по-прежнему неспокойно, и вопросы безопасности сегодня являются ключевыми. В этот раз президент России и генсек ООН обсудили ситуацию в Ливии и Кот-д'Ивуаре, ядерную проблему Корейского полуострова, ближневосточное урегулирование и еще целый ряд острых вопросов. Как известно, и это не раз заявлял Дмитрий Медведев, Россия стоит на позиции, что судьба Ливии – дело самих ливийцев. И мандат Совбеза ООН после принятия резолюции по Ливии не должен превышаться, как это происходит сейчас. Кстати, эта позиция разделяется всеми странами БРИКС, что и было подтверждено на недавнем саммите в Китае. В ходе общения с Пан Ги Муном российский лидер особо подчеркнул, что он считает ООН основным институтом безопасности в мире. И Россия последовательно выступает за укрепление лидирующей роли организации в создающейся многополярной системе международных отношений. Всем хорошо известно, что далеко не все государства, включая очень крупные, имеют такую точку зрения. Однако роль ООН в решении ключевых проблем современного мира, таких как глобальное изменение климата или обеспечение продовольственной безопасности, без преувеличения огромна. После встречи глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что тематика обсуждения включала вопросы преодоления финансово-экономического кризиса, роли квартета по ближневосточному урегулированию, последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1», возобновление шестисторонних переговоров по корейской проблеме. Пан Ги Мун поблагодарил Дмитрия Медведева за активную деятельность в рамках «Большой двадцатки» и «Большой восьмерки» и укрепление роли ООН в мире. Илья Харламов, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Ситуация в Ливии остается напряженной. Авиация НАТО продолжила бомбардировку ливийского города Сирт. По данным ливийского телевидения, в результате погибли 9 человек. Несмотря на неоднократные заявления коалиции, ряд экспертов не исключает, что НАТО может перейти и к наземному этапу операции. Эту меру всецело поддерживают ливийские повстанцы. Они уверены, что мирное население страны спасет только британо-французская интервенция, рассказывает Наталья Королева. В интервью «Голосу России» он дал прогноз развития ситуации вокруг Ливии.
Я считаю, что в течение 2-3 дней начало наземной операции вряд ли возможно. Я думаю, что здесь речь идет как минимум о неделе. США не пойдут на то, чтобы дать зеленый свет этой наземной операции. Сложность вопроса заключается в том, что может наблюдаться такой разброд мнений между американскими военными, которые участвуют в этой коалиции, теми арабскими странами, которые будут настаивать, скажем, на начале наземной операции, чтобы поддержать повстанцев, и западноевропейскими союзниками. И я считаю, что, конечно, цель американцев тянуть, по-моему, дело до последнего. А вот как поведут себя западноевропейские союзники при поддержке арабских стран, вы знаете, это прогнозировать очень трудно.
Более осторожную оценку дает директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Она идет такими мелкими шажками по линии некоторой эскалации. Полномасштабная наземная операция сейчас невозможна, потому что для полномасштабной наземной операции нужна санкция, нужна резолюция Совета Безопасности ООН. А такой резолюции нет.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров предостерег Запад от проведения сухопутной операции в Ливии.
Последнее развитие событий вокруг Ливии нас не радует. Это явное втягивание в конфликт уже на земле. Мы считаем подобного рода шаги крайне рискованными и чреватыми непредсказуемыми последствиями. Так что мы призываем всех строго руководствоваться буквой и духом тех резолюций, которые принял Совет Безопасности, и не выходить за рамки мандата, который заключается в том, чтобы защищать мирное население путем обеспечения режима бесполетной зоны.
Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Великобритания, Франция и Италия объявили о готовности направить на помощь ливийской оппозиции своих военных советников. В европейских столицах уверяют, что эти армейские офицеры не будут участвовать в боевых действиях, а займутся подготовкой ливийцев в области разведки и тылового обеспечения. Между тем, в условиях гражданской войны это не что иное, как де-факто интеллектуальное участие в боевых действиях на стороне оппозиции. Кроме того, специалисты полагают, что присутствие военных специалистов НАТО в Ливии не ограничится заявленными целями. Не случайно заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос предостерегла Альянс от выделения вооруженной охраны для конвоев ООН. По ее словам, это может подвергнуть служащих ООН лишнему риску. Кроме того, эксперты полагают, что хотя Запад формально ведет речь лишь о конвоировании гуманитарных грузов, на практике это выльется в столкновение с теми, кто будет препятствовать доставке грузов. А если погибнет европейский военный или представитель ООН, это станет предлогом для начала наземной операции. Участники операции НАТО в Ливии, в том числе наиболее активные ее лоббисты Франция и Великобритания, уверяют, что не пойдут на военное вторжение. Между тем, как утверждает алжирская газета «Аль-Хабаб», США уже обратились к руководству Алжира с просьбой оценить возможные последствия такого вторжения в Ливию. В частности, Пентагон интересовало мнение Алжира, насколько вторжение войск западных стран укрепит позиции Аль-Каиды на севере Африки. США также запросили алжирских коллег о возможном содействии в случае начала наземной операции. Речь идет о разрешении на использование алжирского воздушного пространства самолетами НАТО, а также помощи эвакуации раненых. Пока же США задействовали в небе над Ливией 2 своих беспилотника. По опыту их применения на границе Пакистана и Афганистана, беспилотники ведут не только ракетный огонь по наземным целям, но и разведку. Не исключено, что информацию с воздуха будут получать именно военные инструкторы Запада, которые направляются сейчас в Ливию. Наталья Королева, Константин Гарибов, «Голос России».
15:15 московское время. Русская служба «Голоса России» продолжает рассказывать о самых заметных событиях в России и за рубежом. Президент Беларуси Александр Лукашенко определил 3 важнейших направления для развития страны. Это инновации, инвестиции и инициатива. Глава государства накануне выступил с посланием народу и парламенту. Выступление Александра Лукашенко комментирует Михаил Шейнкман в программе «Акценты».
Акценты.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Шейнкман. Сегодня в программе «Неисправимый». Президент Беларуси обратился с ежегодным посланием к народу.
Акценты.
Кажется, что ситуация, в которой оказалась Белоруссия, меньше всего располагает к оптимизму. Но только не Александра Лукашенко. И хотя его очередное послание к белорусскому народу было выдержано в тревожных тонах, все-таки надо было соответствовать текущему моменту, никаких особых изменений в его философии, подходах, отношении оно не продемонстрировало. Очевидно, что дописывалось и корректировалось оно чуть ли не до выхода на трибуну. Лукашенко важно было сказать что-то такое, что могло успокоить граждан, вернуть им душевный покой и равновесие. Тот, кто настраивался на это, может считать себя разочарованным. Не прозвучало ничего жизнеутверждающего, только старая песня о главном, о себе. Добавились куплеты, но остался рефрен. Никто не нагнут, никого не нагнули. Это о попытках врагов сломить молодой белорусский суверенитет, заставить его плясать под чужую дудку. Лукашенко даже после того, что случилось со страной, несмотря на девальвацию, социальную депрессию, шок, пережитый после взрыва в метро, убежден. Единственное, что надлежит менять в Белоруссии, так это шкалу давления. На общество, на оппозицию, на руководителей, на предприятия, на все. Жим, сказал он, будет беспрецедентным. Это потому, пояснил, что во всем виноват разгул демократии. По его признанию, теперь до тошноты обидно. Позволил говорить себе демократическую слабость перед выборами, получили теракт. Именно такую взаимосвязь проводит Лукашенко. При этом заявляет сам, что во взрыве нет ни криминала, ни бандитов, ни политики. Просто в семье не без урода. Было. Теперь убеждает, что больше нет. Трудно сказать, успокоило ли это граждан. Да и вряд ли президент ставил перед собой именно такую цель. Его задача заключалась в том, чтобы еще раз утвердить, провозгласить, внушить незыблемость существующих государственных устоев. Поэтому тот, кто рассчитывал услышать в послании термин «приватизация», тоже ошибся. Хотя казалось, что именно она и должна стать тем самым новым словом в белорусской действительности. По крайней мере, все без исключения думающие эксперты и внутри страны, и за ее пределами убеждали в том, что по-другому белорусскую экономику не привести в чувство. На этом, кстати, настаивает Россия, которая готова предоставить Минску кредит, но исключительно под гарантией проведения реформ. Лукашенко же называет приватизацию губительной, почти преступной, и тем самым, по сути, лишает страну видов на антикризисность. Вместе с тем, в послании он был достаточно критичен, правда, не самокритичен. Досталось всем, правительству за медлительность, мол, раньше следовало девальвировать рубль, хотя сам Лукашенко запрещал даже думать об этом, не то что говорить. В стране за полный колхоз, разгильдяйство и бесхозяйственность, хотя кто как не он, навязал республике упорное следование советской модели коллективного хозяйства. Западу, поскольку все, что стряслось в Белоруссии, и в прямом смысле тоже, это звенья его цепи, так говорил Лукашенко. Задел он даже Россию. Впрочем, не так, как мог бы, но так, как привык. Я неоднократно заявлял, что белорусы — это русские со знаком качества. Неожиданно и совсем не в контексте послания обратился Лукашенко к теме интеграции. В России это вряд ли кого-либо может обидеть. Тем более, если Лукашенко прежде всего имел в виду себя. Ведь его пример – лучшее доказательство того, что даже качественный товар может быть непригодным к употреблению, если он просрочен. Заметки на полях послания от белорусского публициста Евгения Огурцова.
На мой взгляд, вчерашнее послание президента парламенту и народу ничуть не хуже и не лучше всех предыдущих. Но надо отдать должное Александру Григорьевичу, он говорит то, что думает. Впрочем, ни на кого особенно не оглядываясь. Коротенько так, за 3,5 часа он ответил на все самые острые проблемы, стоящие перед государством и обществом. Я сознательно разделяю это целостное понятие, потому что в Беларуси оно действительно раздельно. То, что выгодно государству, оказывается невыгодно обществу. Порадовало в речи Лукашенко то, что, слава богу, оппозицию не пристегнули к теракту, ровно как и российского следа во взрыве в метро на станции «Октябрьская» не оказалось. Все без исключения ждали экономического блока, но именно по этому вопросу вновь прозвучали общие фразы, более похожие на желание убедить самого себя, чем на научно-практический подход с доказательствами и цифрами. Только вот экономика, дама строгая, никаких заигрываний не терпит. Не прозвучало с высокой трибуны объяснение, как страна будет отдавать долги, а их уже так много, что если распределить на каждого гражданина Республики Беларусь, то даже на стариков и младенцев придется по 2-2,5 тысячи долларов. А где их взять? Правда, народ и парламент уверили в том, что валютные трудности будут ликвидированы в течение полугода. Но раньше-то говорилось, что за неделю. Возможно ли это? Известные белорусские аналитики-экономисты, господа Заика и Злотников, не видят возможности выполнить озвученные планы в принципе. Без смены системы хозяйствования экономика республики скоро рухнет, и множественность валютного курса тому яркое подтверждение. А так, по внешнему наблюдению, как бы ничего и не произошло. Как в анекдоте. Мужик ходит по площади, разбрасывает листовки. Подходит милиционер и спрашивает: гражданин, что вы делаете? Да вот листовки разбрасываю. Так в них же ничего не написано. А что тут писать? И так. так все ясно. То есть можно подытожить ситуацию высказыванием медиа-эксперта Александра Тарикевича, который по поводу выступления Александра Лукашенко сказал: «Похоже, власти собираются лечить экономику мощнейшим средством – заклинаниями. Конечно, 3 миллиарда из Москвы, которые белорусские власти ждут как манну небесную, позволят перевести дух, но на очень короткое время. А потом штормить начнет с новой силой. И в принципе уже ясно, каким будет финал. Но это уже тема для другого разговора».
Это был белорусский публицист Евгений Огурцов. Вообще так получается, что Белоруссия становится страной решительных действий. Рубль падает, цены растут, давление усиливается, кризис продолжается. И только Лукашенко стоит на своем. Наверное, это тоже должно вселять оптимизм. Ведь когда все валится, хорошо, когда хоть кто-то стоит. Кстати, Лукашенко посланием доказал, что не зря его называют батькой. По сути, поделился интимным. Вот встречаюсь я с женщинами и говорю: давайте, вы двое детей, а третий ребенок будет мой. Они молчат, видимо, просто не верят своему счастью. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты.
Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов встретился в Москве с представителями дагестанской диаспоры, деятелями науки, культуры и студентами вузов. Магомедов рассказал о планах по модернизации и экономическому развитию республики, основных проблемах и путях их решения. Основную часть встречи глава республики посвятил ответам на многочисленные вопросы, которые задавали дагестанцы, проживающие в Москве. Наталья Полторацкая продолжит.
Несмотря на участие представителей высших органов власти Дагестана, формальную встречу не назовешь. 1500 дагестанцев разных возрастов, рода деятельности и места жительства общались как одна большая семья. И это одно из главных впечатлений. Тон задавал президент республики, его открытость и позитивный настрой.
Мы чувствуем себя россиянами, частью единой, многонациональной, неисчерпаемой российской культуры и в то же время дагестанцами, самобытными древними традициями, строгим кодексом чести, одновременно представителями той или иной народности района. В каждом из нас органично присутствует эта многоуровневая идентичность.
Дагестан – один из лидеров среди регионов Российской Федерации по росту численности населения. Об этом говорят данные переписи 2010 года. В Дагестане проживает около 3 миллионов человек, более 30 наций и народностей, и нет титульной нации. В то же время много дагестанцев живет за пределами республики, в основном в Москве. Подчеркивая важность встречи, Магомед Салам Магомедов отметил, что дагестанцам, проживающим за пределами республики, необходимо знать о масштабных задачах и проблемах, стоящих перед малой родиной. Говоря о стратегии социально-экономического развития республики до 2025 года, президент отметил:
наша стратегия направлена на то, чтобы модернизировать нашу республику. Используя все наши преимущества, геостратегические преимущества республики, мы должны сформировать новую современную модель экономику, интегрированную в российское и мировое экономическое пространство. Наша цель – рост качества жизни дагестанцев, развитие и безопасность. Мы хотим сделать так, чтобы Дагестан вошел в число ведущих регионов по уровню экономического развития и по уровню качества жизни. Создать максимально благоприятный инвестиционный климат, условия для привлечения масштабных инвестиций в экономику. Сформирована законодательная база, земельные инвестиционные фонды, более 50 проектов на общую сумму 177 миллиардов рублей. 20 проектов находятся уже в активной стадии реализации.
Дагестанцы сберегли мир в 90-е годы. И Дагестану, значительная часть народов, проживающих в других местах, на Кавказе, да и в целом в стране, должна быть обязана за противодействие бандитам, которое было оказано. Отмечал президент России Дмитрий Медведев. История страны гор, а именно так переводится слово «Дагестан», обязывает ее к достойному будущему. И Дагестан станет одним из самых процветающих, благополучных и безопасных регионов нашей страны, убежден президент республики. Большие надежды возлагаются на молодежь. Работают программы поддержки талантливых студентов. Но для вовлечения образованной молодежи в развитие Дагестана этого недостаточно, уверен член Международной федерации журналистов Сагира Сунгурова.
Я считаю, что если им рабочие места организовать, пригласить их после вузов туда, чтобы они работали во благо нации, или здесь, в Москве, чтобы они хотя бы, по крайней мере, здесь оставались, а не уезжали. Если создать условия, чтобы молодые, образованные, чтобы они не уезжали, чтобы им не казалось, что в Европе там все в радужных цветах, чтобы они туда не тянулись, наверное, здесь для них нужно создать привлекательных рабочих мест.
Но главной проблемой Республики Дагестан являются вызовы терроризма и экстремизма, которые мешают поступательному развитию республики, сказал Магомед Салам Магомедов.
Проблема, которая мешает сегодня поступательному развитию республики, это нас сдерживает и это создает нам трудности.
ситуации, особенно трудности, связанные с привлечением инвестиций. И, конечно, нам для того, чтобы эту ситуацию переломить, нужны вот именно такие молодые, талантливые люди. И думаю, что когда они будут себя реализовывать в республике, в тех проектах, которые мы сегодня предлагаем, ситуация должна поменяться. Восприятие Дагестана должно поменяться. Нам не нравится тот имидж, который сегодня, такое мнение у нас складывается, где стреляют, где совершают теракты. Мы от этого хотим избавиться и обязательно избавимся. Всегда Дагестан был олицетворением трудолюбия, чести, доблести, таланта, успешности. Я думаю, что так и будет.
Общение представителей дагестанской диаспоры с президентом республики завершилось концертом мастеров искусств Дагестана. Одно только выступление ансамбля «Лезгинка» поддержало уверенность в том, что духовная красота народов страны гор гораздо сильнее негативных вызовов времени. Наталья Полторацкая, «Голос России».
Первый международный авиатранспортный форум открылся в Ульяновске. Российские специалисты, представители крупнейших авиастроительных фирм и авиаперевозчики Англии, Германии, Канады, Чехии, Франции и стран СНГ обсудят актуальные проблемы гражданской авиации. Завтра, 23 апреля, пройдет грандиозное авиашоу с участием всех видов воздушных судов. Волжский город Ульяновск недаром называют авиационной столицей России, отмечает главный редактор журнала «Взлет» Андрей Фомин.
Это действительно крупный авиационный узел России. России как в транспортном плане, так и в производственном. Здесь находится завод «Авиастар». Здесь было освоено производство самолетов «Руслан» Ан-124. Как мы знаем, это крупнейшие на сегодня транспортные самолеты, серийно выпускаемых или выпускавшихся в последние годы. Потом в дальнейшем здесь выпускали самолеты 204. Их производство еще продолжается. Сейчас это осваивается транспортный самолет, модернизированный Ил-76, который известен как проект 476. Но имеются и другие задумки. Завод «Авиастар», согласно стратегии Объединенной авиастроительной корпорации, планируется сделать центром вообще компетенции транспортного самолетостроения в России. Планируется в дальнейшем участие в программе совместной с Индией производства средних транспортных самолетов МТА, многоцелевой транспортный самолет среднего класса. Обсуждаются и другие варианты, вплоть до участия, например, в программе производства российско-украинского самолета Ан-70. Кроме того, находится здесь ведущее российское гражданское училище, где готовят летные кадры для гражданской авиации. Находится также в Ульяновске. Это Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации.
Премьера Ульяновского форума не только укрепит позиции российской авиатехники на мировом рынке, но также будет способствовать инновационному развитию регионов страны, считает Андрей Фомин. Составная часть форума – это выставка, на которой представлены в том числе авиационные технологии и материалы, бортовое и наземное оборудование для летательных аппаратов. А на площадке международного аэропорта Ульяновско-Восточный гости смогут увидеть самолеты российских и зарубежных производителей. В рамках форума высший пилотаж на самолете «Экстра-330» продемонстрирует чемпион мира знаменитая Светлана Капанина. Сложнейшие фигуры покажет на Су-30 заслуженный летчик-испытатель, автор нескольких мировых рекордов, герой России Анатолий Квочур. Кульминационным моментом авиашоу станет выступление одной из лучших в мире пилотажных групп на поршневых самолетах Як-52 «Первый полет». Около 100 тысяч зрителей смогут увидеть парашютные прыжки на точность приземления. С высоты 2000 метров спортсмены будут стремиться попасть в точку диаметром всего 2 сантиметра. И, конечно же, в небе будет представлена гордость ульяновского завода «Авиастар СП», транспортные самолеты Ту-204 и Ан-124 «Руслан».
Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
«Голос России». Ереван. Голос. Нож Гарун Амар Хавакацу Адидасун. Հակուստի, կոշիկի և ակսեսուարների նորագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկ հասցեում Արամի 3 Adidas ֆիրմայի սրահում։ Նորավակացում արդեն վաճարկում է։
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցեց երկրի օրվա միջոցառումներին ընկելով քո տառը քո երկրում։ Ուղարկել ես ընդ 10-59 կարճ համարին նշելով քո կամ այլ մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական տառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո տառը կարող ես իմանալ այցելելով sanchar.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Գոլոս Ռասիի Երևան։ Գովազդի առանձին տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Голос России. Новости.
Увеличивать отечественный автопром, новые технологии значительно нарастит мощности успешно работающих предприятий. У Дмитрия Медведева и Владимира Путина нет расхождений по главным целям развития России. Об этом заявил помощник президента Аркадий Дворкович. Вместе с этим он признал, что пока действительно нет общей опубликованной объявленной стратегии развития страны. По этому поводу идет широкая дискуссия, работают экспертные группы, вырабатываются новые идеи, сказал Дворкович. В Ростове-на-Дону изготовили традиционное праздничное блюдо – творожную пасху, которое претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. После украшения марципанами с религиозной символикой ее вес составит около полутонны. Высота пасхи – 1 метр 30 сантиметров, а окружность немного превысила 4,5 метра. После освящения пасхи митрополитом ростовским и новочеркасским Пантелеймоном в день Светлого Христового Воскресения ее предложат всем желающим. Часть изделия будет отправлена в детские дома и приюты. Шоколадное яйцо в японском стиле изготовил к Светлому Христову Воскресенье известный на Украине кондитер из Ужгорода Валентин Стефаньо. Он украсил пасхальный символ сладкими цветами сакуры и написал на нем белым шоколадом слово «любовь» японскими иероглифами. Средства от продажи сладости кондитер пообещал перечислить на помощь пострадавшей от стихии Японии. Карина Минина, «Голос России».
«Голос России». РУВР.РУ. Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Неопознанный плавающий объект, предмет или свечение в гидросфере Земли, происхождение которого остается неизвестным. Когда подобные объекты преследуют подводные лодки, это сопровождается характерными акустическими сигналами, напоминающими кваканье лягушки, из-за чего советские подводники прозвали такие объекты квакерами. Во время холодной войны советские моряки заподозрили, что это миниатюрные американские подлодки, либо стационарные объекты, цель которых – запеленговать лодку вероятного противника. С каждым годом квакеры встречались все чаще, как правило, начиная с 200-метровой глубины. Радиус их действия расширился от Баренцева моря до Северной Атлантики. Гипотезу о том, что это стационарные объекты, пришлось отбросить. Квакеры преследовали лодки, изменяя курс вместе с ними, что свидетельствовало об их мобильности. Если же они автономны, то ими должен кто-то управлять. Или это должен быть робот с искусственным интеллектом, что было бы слишком шикарно даже для США. У тех, кто слышал квакеров, создавалось стойкое впечатление осознанности действий неизвестных источников звука. Казалось, что квакеры, появившиеся неизвестно откуда, настойчиво пытаются установить контакт. Судя по непрерывно меняющемуся пеленгу, они кружили вокруг советских подводных лодок и, меняя тональность и частоту сигналов, словно приглашали подводников поговорить, активно реагируя на гидроакустические посылки с лодок. Сами по себе квакеры не представляли угрозы. Сопровождая наши субмарины, они следовали рядом до выхода из какого-нибудь района, а затем, квакнув в последний раз, исчезали так же незаметно, как и появлялись. За все годы не произошло ни одного известного столкновения с квакерами, и более того, создавалось впечатление, что квакеры активно демонстрируют свое дружелюбие. Со временем квакеры стали не на шутку беспокоить командование ВМФ. Решением министра обороны маршала Гречко была сформирована спецгруппа для систематизации и анализа всех необъяснимых явлений, происходящих в Мировом океане, которые могли представлять опасность для российских кораблей. Однако в начале 80-х программа была неожиданно закрыта. Осталось неясным, это произошло из-за того, что ничего не нашли, или из-за того, что нашли слишком многое.
Бывальщина. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов.
передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию, отправляем СМС всему миру и чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе, будьте онлайн. Голос России в Твиттере. Следуйте за нами. Голос России. Интервью. Культура. Культура.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Надежда Ширинская. И сегодня в студии Русской службы «Голоса России» гость. Это Наталья Копсова. Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте, Наденька.
Я хочу сказать, что Наташа приехала к нам из Норвегии. Это наша соотечественница, которая уже какое-то время живет там. Сейчас она нам все подробно расскажет. Главная причина, по которой Наташа здесь, это то, что издательство «Эксмо» выпустило в свет ее книгу, которая называется «Норвежская рулетка». О ней мы обязательно поговорим, естественно. Наташа, а сейчас я хочу попросить, чтобы вы рассказали немного нашим слушателям о себе, чтобы они знали, с кем у нас сегодня разговор в русской студии.
Ну, я уже живу в Норвегии 17 лет, уже скоро будет, то есть довольно долгий срок. Я попала в Норвегию по причине работы своего супруга. То есть он, его сначала пригласили в Англию на работу, он был аспирантом нашего же института. Вот, а потом его перевели в Норвегию. Так я оказалась. То есть я сама по себе никогда не была замужем за иностранным женихом.
Гражданином,
поэтому немножко другая тут история.
Да, потому что у нас обычно для женщин, которые живут там, по большей части являются женами...
Брачной миграции.
Значит, вы живете с мужем со своим, и сейчас последние 17 лет вы живете в Норвегии, правильно я поняла?
Да.
Чем вы занимаетесь? И вообще, что осталось здесь? Вы сами ведь москвичка, насколько я понимаю. Здесь вы где учились?
Я училась в Московском инженерно-строительном институте имени Куйбышева. Сейчас это строительная академия. Его переименовали. Вот. Я его закончила с отличием. Вот, и потом работала. Какое-то время работала, потом ушла в декрет и вот переехала за рубеж.
Понятно. Вы приехали сначала в Англию, потом в Норвегию, да, правильно? Скажите, ваши впечатления, как вы налаживали там свою жизнь? Что для вас было легко, что для вас было сложно, и до сих пор не можете понять, как вы все-таки все это какой-то рубеж перешли?
Ну, вы знаете, ну, вообще, конечно, эмиграция отличается от туризма, есть такой расхожий анекдот. То есть адаптироваться в чужой культуре нелегко. Особенно, ну, например, вот есть люди, конечно, профессиональные филологи, им легко выучить язык. То есть у них они любят это все. Я не такой человек, который любит учить иностранные языки, там, их доучивать. Ну, вот английский мне пришлось доучивать, ну, по крайней мере, у меня была какая-то база, норвежский с самого начала. Но мне повезло в том, что технические дипломы подтверждают без проблем, ну, тогда еще такого советского образца. Вот. А многие сталкиваются с тем, что им нужно досдавать экзамены, доучиваться, и все это делать на языке. То есть сначала выучить язык, потом нужно все это досдать, пересдать. И многие люди, которых взрослые уже, ну, и у них есть дети, им работу надо заработать, им не до того.
Да, конечно.
Вот. И это все, конечно, тогда тяжело. Но там я в Норвегии еще окончила курсы. Я окончила курсы компьютерной графики и окончила также, то есть у меня еще как бы второе высшее образование, это у меня компьютерный инженер, как software engineer, то есть по программам.
Вы сейчас работаете?
Да, я работаю, да. Я работаю инженером в Осло коммуне, инженером-строителем по специальности. Осло коммуна – это мэрия, которая занимается вот городским там строительством, там вот непосредственно я занимаюсь парковками автоматически, ну, городскими парковками в городе Осло. Вот моя непосредственно секция.
Как вы посмотрели на наши московские парковки? Какое у вас впечатление?
Ну, мне рассказывали, что собираются сейчас в центре строить большие подземные гаражи. Ну вот, но я не знаю, насколько вот автоматические парковки здесь распространены, то есть собираются их делать, не собираются. Я, кстати говоря, писала об этом статью, она была опубликована в журнале «Жилищное строительство».
Правда?
Да, несколько. И моя мама относила его в приемную Владимира Иосифовича Ресина. Угу. Вот. То есть о том, как, потому что у меня огромное количество материалов собрано там по фирмам, какие они бывают, в каких они бывают зданиях, домах там, то есть их можно и подземные, и наземные.
Ну, вы нам очень можете здесь пригодиться в Москве.
Так что, да, ко мне можно обращаться.
Хорошо. Наташа, скажите, ваша семья?
Моя семья, мы с мужем больше с ним не вместе. Вот, и моя семья — это дети, но они уже взрослые, поэтому мой сын учится в Лондоне. Так что он приезжает только на каникулы. А моя дочка, она еще школьница. Угу. Ей 18 лет. Вот она так вот, то у папы, то у меня. То есть, ну, больше тоже у нее там свои друзья, свои дела. Так что вот. Так что это уже большие дети.
Ну, в общем-то, я так понимаю, что забот-то у вас хватало. А как вы вдруг стали писать?
Вы знаете, ну, я вот давно начала писать. Я думаю, что это случилось после рождения моей дочери. Моя дочь родилась в Абердине, в Шотландии. Вот, и после вот того, как она родилась, я взяла и написала статью, это была, наверное, моя первая статья, о том, как я сравнила, у меня разница между детьми 2 года 7 месяцев. Mm-hmm. То есть я сына родила в Москве, а дочку через 2 года 7 месяцев в Абердине. И я написала статью, сравнила, как вот происходят роды, ну, тогда вот в Москве, в России, в Советском Союзе, и как в Великобритании, какая разница, все. И моя мама отнесла ее в «Огонек» журнал. И вот в «Огоньке» она понравилась. И мне предложили стать внештатным корреспондентом по Скандинавии. Я стала писать статьи.
Там. Значит, вы как-то, я так понимаю, во слово «статьи» все чаще и чаще попадаете. То есть вы специализировались поначалу, как минимум, по статьям. Но сейчас вы продолжаете этим заниматься.
Да, но уже меньше. Но тогда вот и потом другие всякие журналы, как «Здоровье», «Россия». Там литературные газеты тоже стали спрашивать именно статьи, вот кого интересовало, как в Скандинавии, там отличия, все такое. Так что я вот этим занималась.
Я хочу нашим слушателям сказать, что получила несколько месяцев назад от Натальи я письмо. И увидела фамилию, прочла, и понимаю, что вот так хорошо мне это знакомо, известная фамилия Наталья Купцева, но никак я не могу вспомнить, хотя память у меня, дай бог, хорошая на наших соотечественников, что это за человек. Я полезла в свою электронную почту, и вот там, когда вдруг высветилась Наталья Купцева, и рядом с ней стояла фраза «Конкурс «История моей семьи». И тут я сразу поняла. Дело в том, что несколько лет назад русская служба «Голоса России» устраивала такой конкурс, проходил как раз год семьи в России. И вот этот конкурс, он собрал огромное количество работ из разных стран, которые прислали наши соотечественники, и в том числе Наташа. И я очень хорошо запомнила Наташину работу. Но она не смогла попасть в число наших призеров только потому, что она не совсем подходила под наш, так сказать, главное, вот то, что нужно было рассказать, историю моей семьи. Ее работа называлась, одна из работ, которую она прислала, это «Отцы и дети», скандинавский вариант. Вот. И это на самом деле очень было интересно, то есть она сравнивает она сравнивает отцов, которых она увидела в Норвегии, с тем, что она привыкла видеть в России, тогда еще, наверное, mm-hmm. почти в Советском Союзе. Я так понимаю, на сравнение у вас очень много идет каких-то ваших работ, да?
Да, да, потому что, конечно, ну, то есть легко это увидеть, эту разницу, легко сравнить все эти законы. Вот, Наденька, я вам рассказывала о том, что вот как бы о том, как делят время, как после развода, как родители делят детей в Скандинавии, какие у них совершенно не похожи на российские.
Да, ну, то есть вы можете несколько деление. Слов рассказать, потому что это на самом uh-huh. деле совершенно вариант, который у нас пока что абсолютно неприемлем, и даже я так думаю, что его просто даже и не воспримут. Но, возможно, наши слушатели, живущие абсолютно в разных странах, имеют тоже какой-то опыт uh-huh. по этому. Вот расскажите немножко вообще.
Нет, я думаю, что и в других европейских странах больше похоже, естественно, на скандинавский вариант в той или иной мере, чем на российский. То есть такого вот, чтобы детей как бы отдавали матери, ну, почти автоматом практически, такого я, ну, в странах европейских я не слышала о таком. То есть так принято, что вот, ну, они тоже меняли, реформа была в 2003 году, они тоже сейчас поменяли немножко, как там было. Но часто очень детей делят, детское время между родителями делят пополам. То есть если родители живут недалеко друг от друга, ну и специально там есть один какой-то выезжает, ну вот пусть он купит или снимает где-то поблизости, чтобы дети могли ходить в одну и ту же школу, детский сад, что и раньше. И они, эти родители, вот они там, допустим, неделю с отцом живут, неделю с матерью. И поскольку родители часто после развода друг друга просто видеть не могут, терпеть не могут, то им такое, ну, такие вот это стандартные договоры, что вот там так называемый момент передачи ответственности. Например, с 9 утра вот ребенок появился в школе, и до, допустим, пятницы, допустим, там 16:00, там 15:30, вот за ребенка отвечает, допустим, отец. А вот с 15:30 до там следующей там пятницы мать. Ну вот и все это расписано. Там расписаны каникулы, например, рождественские каникулы ребенок проводит с матерью, а Новый год, допустим, встречается с отцом, с его родственниками и так далее.
Ну вот я не знаю, с какой стороны, конечно, надо к этому привыкнуть, надо понять, как дети это все переносят. Нормально?
Да,
мне тоже, кажется, наверное, привыкают, да?
Ну, мне кажется, они переносят лучше, чем, насколько я знаю, в моем детстве. Лучше, чем российские дети. То есть, когда вообще один родитель пропадает, чаще всего отец вообще пропадает из жизни ребенка. Непонятно потом, он пропадает по собственной воле, как бы не хочет и знать, и все там, другая семья. Или он пропадает, потому что, ну, там, как бы его мама не пускала, не разрешала общаться, говорила, не увидишь ребенка. То есть, так это и не ясно часто. То есть бывает и то, и то, да. И никто не может это решить, и никто не может... Ну, я считаю, я согласна со Скандинавией, что ребенок, его права, его интересы должны оба родителя иметь контакт и отвечать за ребенка.
Ну, понятно. Значит, возможно, и у нас какие-то вещи будут меняться, хотя я думаю, что для России это еще долго будет таким постоянным, именно то, что сейчас мы имеем. Вот. Mm-hmm. Ну, давайте поговорим все-таки о вас. Вы наши сегодня гостья. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях Наталья Копсова, наша соотечественница, которая приехала из Норвегии к нам сюда в гости. А причина ее приезда – это выход в издательстве «Эксмо», ее книги «Норвежская рулетка». Давайте перейдем к вашей писательской деятельности. Mm-hmm. Это ведь не первая ваша книга.
Нет, это моя вторая книга. Первая называлась «Русская жена». Она была опубликована в издательстве «Юность», к приложению к журналу «Юность» в 2002 году, а в 2007 она была переведена на норвежский язык и опубликована в Норвегии.
А вот интересно, где большей популярностью пользовалась ваша книга? В России или в Норвегии?
Вот, не знаю, мне кажется, что, наверное, одинаково. То есть она как бы нравилась, очень многим нравилась, и нравился текст, и все, ее можно найти. Вот по-русски она в интернете лежит. А в Норвегии, например, было со мной четыре газеты, в том числе и центральный ведущий, например, норвежский «Автопостен». Было интервью со мной по поводу русских женщин, этой книги, и было два интервью на радио.
Вот скажите, почему вы, живя там, не перешли и не стали писать о какой-то новой своей жизни, о своих новых, возможно, норвежских друзьях? Все-таки вас тянет на историю русских женщин. Почему?
Ну, вы знаете, у меня как-то больше, например, русских подруг. Ну, я не знаю, вот как-то, ну, видимо, всего ментальность. Но потом у меня так много подруг, что просто как бы уже не нужно новых, просто времени не хватит.
Ваша вторая книга «Норвежская рулетка», сколько вы ее писали? Она довольно толстая по объему.
Ой, вы знаете, поскольку я работаю полный рабочий день, поэтому все идет, конечно же, медленно, потому что после, ну, там, до работы, пока в автобусе еду на работу, там чего-то можно такое. А потом, ну, конечно, и лень, когда пришел человек, там, думает, вот, пописать надо, а вот тут телевизор охота посмотреть и пойти в гости. То есть поэтому все медленно идет.
Ну и сколько вы писали, интересно, эту книгу?
Года, наверное, 3-4.
Ну, может быть, это и нормально.
Но на самом деле можно и быстрее бы было. То есть, если так бы, вот так, например, если полные рабочие дни, ну я бы думаю, даже меньше, чем за год, за 9-10 месяцев.
Ну, понятно, вы же у нас не профессиональная писательница, хотя уже вполне становитесь ей. А вот скажите мне, пожалуйста, когда вы написали, расскажите, вернее, немножко об этой книге. О чем она?
А, ну вот, вы знаете, ну вообще это такой роман с таким сюжетом, ну как бы с таким сюжетом, может быть, немножко специальным. То есть он начинается как немножко о жизни женщин-мигранток, которые приехали в Норвегию. И у них там много всяких приключений, там, допустим, одна из них там, ну, вот хочет себе найти жениха там нового, потому что у нее были всякие неудачи с мужьями. Вот, а другой там плохие отношения с мужем, вот, и потом выясняется, ну, у них там кавалеры, они там ходят, встречаются, обсуждают, и потом выясняется с течением времени, что эти кавалеры, они разведчики разных стран, они работают против друг друга, и дальше роман перетекает как бы больше в шпионскую тему, то есть вот где-то на середине он переходит немножко в другую. Поэтому вот он сейчас в магазинах книжных стоит в разделах шпионских романов и детективов.
Хотя, может быть, поэтому я не там искала и не нашла
вашу книгу. Да, наверное, вот из-за этого. Вы, наверное, искали в разделе какой-нибудь женской прозы, а его отправили в шпионские детективы. То есть вот так вот. Ну и там рассказывается вот о том, чего вроде как, ну, все, чего вот все обычно норвежцев интересует, аж чего российские разведчики могут хотеть в Норвегии, что они разведывают. Ну, вот там вот в книге.
Вы пытаетесь все-таки найти,
объяснить, что это, да, чего именно они там хотят разведать.
Ну, вообще, конечно, это тут такой закрученный сюжет, это я знаю точно. А вот мне скажите, а были ли в ваших героях, героинях прототипы людей, которых вы уже знаете?
Да, конечно. Вы знаете, Наденька, когда, ну, мне кажется, писатель пишет роман, он обязательно... Но дело в том, что все романы, а это мемуары, это, ну, не какие-то биографические или автобиографические, то есть каждый герой, он соткан из нескольких других, ну, из нескольких людей, то есть поэтому на одного героя там может быть и 3-4 прототипа.
Ну,
то
понятно,
есть то, что
да,
подходит, какая-то история, какая-то сюжетная линия, вот то и берется. Так что это собранные имиджи.
Понятно. А внешности, допустим, ваших героев?
Нет, внешности, ну, как бы брова какие-то, более-менее конкретные, но, опять же, какие-то детали интересные можно было взять у кого-то другого.
Понятно. Скажите мне, пожалуйста, такой момент. Как ваша книга, каким образом попала в издательство «Эксмо»?
А в издательство «Эксмо», вы знаете, ну, вот мою рукопись, ее вот моя мама относила в несколько издательств, там некоторые ее теряли, потом вторую. А рукописи такие большие, манускрипты, то есть на такую большую книгу, то
да,
есть
конечно,
это огромные манускрипты, вот все их возили, потому что тогда по интернету не принимали рукописи. Я не знаю, как сейчас, но тогда вот не принимали. И вот...
Ну, тогда это совсем было недавно, ну, скажем так, а то все подумают, что это было 20 лет назад. Ведь совсем...
А, нет, ну, может быть, я говорю, что, может быть, просто, может, год или два назад изменилось, то есть, ну, вот... требовался печатный вариант, и вот издательство «Эксмо» заинтересовалось.
Вам
вот
написали письмо,
да,
как это было, все расскажите, это же интересно.
Вы знаете, мне редактор Юлия Качалкина прислала письмо о том, e-mail, о том, что издательство принимает к изданию роман «Русская рулетка». Ну, это уже произошло, когда я уже ничего не ожидала, я уже, потому что, ну, как бы...
Уже много времени прошло.
Да, прошло много времени, я думаю, ну, вот ничего не выходит.
А вот скажите,
я очень обрадовалась.
Вот, мне интересно, какая ваша была реакция? Что вы подумали? Что вы, о чем замечтали, сразу помечтали?
А вы знаете, как произошло? Произошло это так, что я была у подруги в Санкт-Петербурге, и когда приехала, оказалось, что у меня отключено e-mail. То есть, вот, там, ну, там что-то случилось, и они отключили, там, не знаю, у них там произошла какой-то, ну, в общем, они закрыли e-mail и что-то долго не открывали все там. И потом открыли, и вот я вдруг обнаруживаю, что редактор уже два раза написала, что же вы не откликаетесь. То есть, а у меня был просто заперт e-mail вот их там службой. Ну вот, и я откликнула, сказала, что, конечно, я очень рада и хочу очень, ну, опубликоваться. То есть вот так это было как-то неожиданно.
А вот интересно, в процессе работы над изданием этой книги к вам обращались с вопросами, как бы вы хотели, что бы вы хотели, вот что-то вот такое? Или они уже полностью брали на себя выпуск этого издания?
Согласно контракту, там такой был, ну, контракт в основном, но мне присылали, как бы, мне присылали там обложку, как бы, посмотреть.
Для согласия, как бы, да?
Да, присылали, я предлагала там изменения, ну, и присылали также текст там какие-то, но в основном редакция сама решает, как там и что. То есть, возможно, там это в серии, как бы, обложки должны быть в какой-то определенной серии.
Хорошо.
Значит... Небольшие изменения по сравнению с тем, что с первоначальными вариантами.
Вы довольны сейчас, увидев эту книгу на полках московских магазинов?
Да, я очень рада, когда я вхожу в магазин и вижу вот книгу, и когда мои друзья просят подписать, то есть...
У меня тоже подписанный вариант вот лежит прямо передо мной. Еще вопрос вот такого плана. Хотела вас спросить, вы, насколько я поняла, несколько лет не были в Москве. Вот приехали, правда, и всего-то два дня здесь. Но, тем не менее, что вы видите? Какая сейчас Москва? Извините за нашу погоду, она совсем у нас почти негостеприимная. В этом году очень задержалась весна. Ваши впечатления первые после нескольких лет разлуки с Москвой?
Вы знаете, ну я когда приезжаю в Москву, правда, я когда прилетела в Москву, тут снег шел, и как бы это сам. В Норвегии было теплее, когда я уезжал, там было как-то довольно тепло, и уже там весна ранняя, ну вот в этот раз там было что-то плюс 14 градусов, ну прям совсем весна. Вот, а здесь снег шел, бывает, еще снега какие-то лежали. Но все равно я, конечно, у меня мама встречала в аэропорту, я, конечно, очень обрадовалась. То есть я конечно, всегда приезжаю в таком, в таком хорошем настроении, радостном. То есть вот с подругами пошли в кафе, там встретились, обнимались. То есть они рассказывали свои новости, я рассказывала свои новости. Они там показывали фотографии своих детей, там. Одна подруга готовится к свадьбе сына и так далее. То есть, общем,
ну, понятно. То есть,
все такое праздничное. Да. То есть,
скажите, а будут у вас встречи с издательством?
Да, я собираюсь, вот, может быть, даже сегодня вот созвониться.